Ну что, дамы, начинаем, как
да,
мы?
Начинаем.
Окей, шалом, здравствуйте. У нас сегодня очень такая, ну, особенная встреча, как всегда. Слава Богу. Каждый день такой особенный, вообще. Каждый день особенный, каждый человек особенный. Нам везет, мы в таком особенном мире живем. Есть по поводу нашего времени. Я не помню, что я рассказывала, что я не рассказывала. Я пыталась сломать себе голову, вспомнить, какие из Машалим я уже рассказывала в прошлые годы. Поняла, что я не вспомню, поэтому я прошу прощения. Значит, вспомним вместе то, что я, максимум, если я рассказывала, прошу прощения, вспомним вместе. Да, у нас есть такая пословица у евреев, да, «Эйно думе ломед меапам, ломед меапам вэйхад». Да, есть очень много комментариев на него, но самое простое, как учат деток в школе, что тот, кто проучил какую-то вещь даже 100 раз, он все равно не похож на того, кто проучил 101. Потому что люди растут, мы меняемся, мы что-то новое понимаем, даже ту же информацию мы настолько в другом месте можем ее увидеть и понять. По поводу вот этих дней, которые сейчас, мы сейчас находимся, да, в самом-самом, вот последний день буквально, да, тяжелый, через завтра будет уже, завтра будет начало Хешвана. Ну, да, 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 Рош Ходеш Хешван. Мы сегодня поговорим про Рош Ходеш Хешван, конечно. И сейчас что? Конец месяца Тишрей, большой праздник, новый месяц Хешван начинается. В любом случае, мы находимся в очень важное время. Anyway. Воложин Ров по этому поводу говорил такую машаль, что один человек пришел в местечко, скажем, представьте себе, 200 лет назад, еврейское местечко, такое нормальное, нищее еврейское местечко, грязненькое, полуразрушенное, представляете, да, такое нормально. Он, да, приходит и вдруг видит, что все, кого он встречает на улице, одеты шикарно. Просто, то есть он оглядывается, грязные улицы, разрушенные домики, а люди одеты, ну, шикарно. Он одного проходит, слушайте, я не понял, вы что, всегда так одеваетесь? Ну, понимаете, 200 лет назад одежда это была дорогая вещь, там люди меняли одежду раз в жизни, да. А ему говорит, да нет, у нас сегодня свадьба, ты вот завтра приходи, завтра увидишь нас, какие мы на самом деле. Сегодня свадьба, хочешь посмотреть, какие мы на самом деле, посмотри нас завтра. Не получается, как сегодня к себе внимание привлечь. Говорил Рав Воложин, у нас мы находились на такой большой еврейской свадьбе. Рош Шана, Йом-Кипур, Суккот, Шмини Ацерет, сплошные праздники, сплошная свадьба такая. Теперь, а вот сейчас наступило завтра. Мы все эти дни, мы как-то с Всевышним старались наладить отношения, в Рош Шана, в Йом-Кипур, договориться о чем-то, показать, какие мы хорошие. Ну, кто понимал, что в эти дни происходит. А теперь такие были все в белом. Такие все были белые и пушистые. А сейчас наступило завтра. И каждый человек в каком-то смысле должен спросить себя, да, вот что я на самом деле, что я с этим самим собой делал на самом деле. Как тоже такой древний еврейский анекдот, когда женщина стоит, должна перейти через огромную ров, это пропасть, а над этой пропастью такой мост очень хлюхлюпкий, такой мост прям шатается на ветру. И она стоит и молится, Господи, только дай мне этот мост перейти, пожалуйста, только дай мне этот мост перейти, я тебе обещаю, я и это буду. И вот это вот обязательно буду точно. И смотрит, так вроде ветер улегся. Она пошла, шаг, два, три, нормальный мост, четыре, пять, хороший мост, просто что обещала, что нервничала. Вдруг такой порыв ветра, шпох по этому мосту, Всевышний, я пошутила, пошутила. То есть вам спрашивается, с нами всегда обязательно шпох, да, обязательно. Вот мы стояли в Йом-Кипур, вот мы стояли в Рош-Шана перед этим мостом Новый год, целый Новый год жизни. Что-то обещали, что-то себе думали, ну вот мы сейчас идем, как мы там. Да, и я хотела напомнить, это я наверняка рассказываю, потому что я его очень люблю, но я его все равно напомню. Машаль Бен-Ишхая про голубей. Да, прилетел голубь к своей стае голубиной, говорит, скорее, скорее, все прилетели, скорее, скорее. Я такое видел, что ты видел? Я такое видел, я видел человека, который сеял зерна льна. Они говорят, ну и что? Что, как вы не понимаете? Он сейчас посеет зерна льна, они взойдут, он их соберет, сделает из них льняные нити, из нити сплетет сети, поймает нас в эти сети и всех убьет. Они ему говорят, ты вообще нормальный? То ли взойдет, то ли не взойдет. То ли соберет, то ли не соберет. То ли нити, то ли не нити. То ли сети, то ли не сети, то ли поймай, то ли не поймай, мы уже молчим про всех. И в конце концов, зачем? Может, и убьет, но может и нет. А что? Что сейчас лететь стараться? И взошли зерна, и он их собрал, и сплел нити, и сделал сети, и поймал голубей. И вот когда эти голуби бились в сетях, они кричали: да что же мы его тогда не послушались? Можно было по одному зернышку выклевать. Говорит Бен Ишхай: мы начинаем Новый год. Понятно, что ни от кого не ожидается, что он изменится от начала до конца, что из-за того, что вот он сейчас прошел Рош Шана, Йом-Кипур, он станет совершенно другим человеком, и он станет вообще, да, вот он одним был, вообще абсолютно другим. Никто от этого не ожидает, и Всевышний знает, что если человек меняется, и настоящие глубокие перемены, они по капельке, по чуть-чуть, по миллиметру, никогда люди, ну, не знаю, что там должно быть, чтобы человек вдруг поменялся вот с одного конца на другой. Я не знаю, если, когда я такие вещи в жизни вижу, я им не очень верю. А нормальные перемены, как, знаете, есть революция и эволюция. Революционные перемены, они болезненные, обычно быстро дают откат. А эволюционные, когда вот человек постепенно растет, меняет, что-то понимает, что-то осознает где-то. Вот это вот перемены, которые хоть и вышли, они маленькие. Они как зернышки, говорит Бен Ишхай. Посмотреть, какие зернышки из того, что я делаю сейчас, из того, что я делаю со своей жизнью сейчас, я могу выклевывать уже сейчас. То, что зернышки, пока оно не взросло. Начался год, мы начинаем его с чистого листа. Это очень важное чувство, что Всевышний нам дал шанс. Дал еще шанс, еще год, еще время. Невозможно всю жизнь жить и тащить, и тащить, и тащить за собой. Я слышала одного рава, который говорил: если представить себе, что Йом-Кипур был бы раз в 70 лет. Вот раз в жизни человеку давали бы возможность и говорили: представляешь, вот ты после этого дня, если ты все делаешь как надо, выходишь чистым. Начинаешь сначала. Вот нету у тебя всего, вот нету, вот все заново. Человек, мы бы офигевали, ничего себе возможность такая, раз. А у нас такая возможность раз в год. Может, немножко привыкаем, не настолько понимаем вообще, что происходит. Но мы чистенькие. Мы пока, ну сколько мы уже успели за последние две недели, тем более, что Суккот был в основном. А?
Надеялась,
что успели. На самом деле успели. На самом деле успели. Люди были дома, было много праздников. Обычно главное чувство, которое сопровождает людей после всех этих праздников, если говорить очень-очень-очень мягонько, это разочарование.
Да.
Да. Живут себе мужья и жены. Замечательно успевают придумать себе друг друга и, главное, себя. Встречаются на 1.5-2 часа в день счастливы. Вдруг на тебе праздники. 24 часа, почти месяц, а свекрови и невестки. Люди, праздники, люди встречаются. На самом деле, очень трудное время. Очень трудное время. Свекровь и невестка. Свекровь себе живет там, невестка тут. Они по телефону иногда, чуть-чуть, не мешают друг другу жить. Вдруг праздники. Вот у меня есть одна группа, что там все женщины возраста свекрови. Очень травматичный урок у нас был первый после праздников. Это целая группа разочарованных женщин. Как я могла допустить, что он на ней женился 20 лет назад? Где я была? Нет, я уже на самом деле даже успокоилась, но вот мы тут встретились, и я поняла, какая была ошибка тогда. Скажем, без Рата Шема через несколько месяцев успокоилась. Но она же как я могла? Вы представляете, они к нам пришли, она сидит. Сидит, королева. Другая говорит: у вас сидела, а у меня все время лесно. Это все ужасно смешно со стороны. Я сижу, слушаю, мне смеяться нельзя. А люди-то переживают, людям-то действительно по-настоящему, они по-настоящему разочарованы, им по-настоящему больно. А жили себе люди, никого не трогали. Она себе придумывала свою свекровь, она себе придумывала свою невестку. Они иногда разговаривали, и они милые женщины обе. А тут праздники, они опять встретились, да еще надолго. Как бы одна мама говорит: я наконец поняла, сколько я могу выдержать свою дочь. Ну, взрослую дочь, дочери за 40. До дня. Я думаю: жалко, я не знаю, сколько, чтобы дочь сказала.
Точно. 15 минут.
И обязательно в праздники нужно сразу устраивать эти экстрим на 3-4 дня вместе. Люди экстремисты, конечно. У меня после каждого праздника ощущение, что вокруг одни экстремисты. Нет, они на холе моет решили вместе гулять. Ну да.
Это их личная ошибка.
Ну да. Я не в смысле, не дай бог. Я не хочу сказать, что я хочу сказать, с семьями не встречайтесь. Но нужно как-то к этому относиться. Дозированно. Да, дозированно. Как-то без фанатизма. В неопасных местах. Очень. Не, правда, серьезно, вот люди встречаются. Например, представьте себе эту свекровь. У нее уже все дети женились. Она уже не юная женщина со взором горячим, которой плевать, что ей дом перевернули, и у нее есть силы его убирать. Она уже последние 10 лет, скажем, живет себе в своем доме сама. Сама себе его вылизывает и сама себе его не пачкает. Вдруг на нее наваливаются ее любимые, я подчеркиваю, внуки. Очень горячо любимые внуки. И переворачивают ей, силы уже не те. Теперь обвинять своих внуков она, конечно, не будет, сына тоже не будет. Но эта сволочь, которая их не воспитала. А что значит не помогла убрать? А скажем, она, а если она, не дай бог, помогла убрать и все положила не туда?
Еще хуже.
И все положила не так. И все сделала не так. Теперь, с одной стороны, ее представление этой женщины о том, что она хорошая бабушка, это взять к себе внуков да на побольше. А ее реальные силы, ее реальные желания, ее реальность, вот настоящая реальность, что вот этот перевернутый дом, он ее убивает так, что уже никакого счастья не остается вообще.
Ну, конечно, вы понимаете, что это экстрим, да?
Я считаю, что это экстрим по результату.
А
потому что
зона такая нейтральная?
Например, эта бабушка берет этих внуков в зоопарк. И она их, и скажем, даже она такая, она просто супер бабушка, она не покупает мороженое, она им даже сделала сэндвич, ангел. Например. Чтобы себя чувствовать хорошо, что она выложилась. Ей же нужно пострадать, нужно же ей потрудиться. Она же хорошая бабушка. Как же она хорошая? А?
Нет,
не сейчас. Понятно, нет, я только что, я до этого, мне кажется, вполне себе говорила о мужьях и женах, нет? Не, недостаточно? А бабушках нельзя, не буду, хорошо. Не, минутку. Я не хочу сказать, что можно сейчас только в зоопарках. Есть бабушки, которым пополам, чтобы переворачивали их дом. Замечательно. Есть бабушки, которым ужасно противно встречаться где-то в Ахуц. Не надо. Я хочу сказать, что человек должен чувствовать себя. У нас есть куча легенд про самих себя. У нас есть куча представлений. Нужно быть собой реальными и не пытаться это переложить на кого-то, потому что, конечно, намного легче злиться на невестку или там на зятя. Намного легче, но только... Конечно, злятся. Мне сегодня с утра позвонила женщина, ужасно-ужасно плачет, что сын с невесткой, ей предъявили ультиматум, чтобы она переехала в другой район. В другой район, чтобы переехала, да, что она слишком близко живет, что они больше не могут, что после этих праздников они поняли, что это вообще никак, а у нее, как назло, еще кончается схирут, а они ее эти, арвим. То есть это не то, что она может им назло там остаться, ей такие их подпись нужна. Ну, не знаю, что-то там они, еще нужно подписать. Вот.
Она слишком часто ходила?
Мало того, что часто ходила, она еще посередине устала и начала им устраивать истерики. Им же, в их же присутствии. Она говорит, нет, я понимаю, что... Но меня тоже, говорит, можно понять. У них, у этих, значит, ее сына свекровью очень болел ребенок несколько лет назад, и она очень переживала, она. Вот. А сейчас как бы все наладилось, но она же переживала 3 года назад, из нее вышла. А они не хотят ее понимать. Вот. Ну да, она истерила им, да, она там им...
Каждая
избушка своей погремушки. Праздники. Все были, не было бы их дома, не было бы ее дома, все были бы заняты. Меньше бы встречались, было бы меньше проблем. И опять, Халила Вахас, не поймите меня, пожалуйста, что я именно против бабушек, или именно против мамы, или именно против внуков, или именно за то, чтобы никогда не переворачивали дом.
Нет, существует проблема.
Но существует какая-то вещь, про которую очень жалко, что мы не думаем. Все эти люди, которые со мной говорили за последние 3 дня по одному и тому же поводу с разных сторон, они все пришли из одной точки. Одна точка у них у всех общая. Они все были уверены, что они знают про себя, что вот они вот такие люди. Я такая жена, которая просто обожает проводить с мужем и детьми 100% времени в месяц. И спать мне не надо никогда. У нас с детьми, у меня с моими детьми очень резкое различие, какой из дней Холя Моэд был счастливый. Значит, они считают, что счастливым был день, когда они меня потащили. Я их отвезла от Бейтара, мы доехали до Нахаль-Кибуцим, больше 2,5 часа, ну, около Твери. Потом мы с ними там по воде ходили, да, это был кейф, потом мы делали, значит, там какой-то пикник, а потом мы уже глубоко-глубоко ночью ехали, слава тебе, Господи, назад, 2,5 часа. И они считают, что это был хороший день. Ну, там еще всякие вещи мы в этих Нахале делали, там кенгуру, там то все. Это был... А я считаю, что был очень счастливый день накануне, когда я сначала не встала никогда, вот. А потом, когда я наконец выспалась, то я тихонько себе приготовила обед, и пришло куча всяких там друзей, и все пообедали, и опять легла спать назад. Вот они сказали, что это был потерянный день на самом деле. И я понимаю, что у нас с ним разные точки зрения. Но я точно знаю, что если бы я накануне так не выспалась, то на следующий день 5 часов в дороге я бы всех переубивала просто. Мы должны быть честными с собой, что мы. Знаете, первый вопрос, который в прошлый прошед Шабо Всевышний спросил человека, то есть такой главный, первый, базисный вопрос к человеку, который Всевышний хочет, чтобы мы знали, что вот этот вопрос, с которым мы, в принципе, живем, это Аека. Где ты? Кто ты? Что ты? Ты вообще кто? Это вопрос, который мы всю жизнь должны отвечать. Нам никуда от него не деться. И очень важно понимать, что мы совершенно-совершенно ехудим. Да, мы абсолютно особенные. Нет ни одного человека, который хоть чем-то... У нас Ецер такой, ой, а вот этот ребенок точно как вот этот родственник. Да, вот этот там, он точно как-то... Никто ни на кого не похож. Кипрцуфеем шуним, да, абсолютно разные. И даже если внешне есть там какие-нибудь таумим заим, да, есть абсолютно как близнецы, которые заим, однояйцевые. Даже если внешне могут быть люди похожи, внутри не похож никто. Никто и никогда. Все, то есть так-то люди, ладно, мы родились в разную минуту, в разную секунду, в разную долю минуты. Мы росли у родителей тех же самых, но в разные ситуации их жизни или в разные там моменты их развития и так далее, и так далее. Можно понять, почему мы такие разные. Вы играли в это, да, наверняка все занимались этим, вспомнить те же самые моменты жизни там с братом или сестрой. Пробовали? Ну вот в детстве, в юности были какие-то моменты жизни, которые, ну скажем, с братом и сестрой это круче, потому что мы как бы из одной семьи. Ну ладно, с друзьями мы ментально разные, семьи разные. Взять брата или сестру, взять максимально близкого человека.
Я с детьми это делаю.
С детьми. Там, где мы жили вместе, там, где вещи, которые мы прожили вместе. У меня есть брат двоюродный, у нас с ним 4 месяца разницы. И его мама делала карьеру, у нас растила моя мама. То есть мы жили как близняшки очень много лет. Очень-очень много. И это так прикольно вспоминать те же самые вещи. То, что помнит он, в моей жизни не было. Вообще. То, что помню я, он мне, конечно, верит, но не помнит. То есть мы с ним в один и тот же момент времени переживали совершенно разные хавайот. Вообще разные. Смотрели разными глазами, разными ушами слышали, разным носом вдыхали. На разные вещи клинились, разные вещи нам выглядели важными. Потому что это один человек, это другой человек. Мы такие разные. Детьми это очень важный инструмент, потому что мы очень часто вкладываемся с детьми разных возрастов во что-то, что нам кажется очень важным и значимым, даем на это кучу сил, там, денег и времени, а на самом деле, знаете, да даже не просил, что они там запоминают, что им не нужно им это. Вообще не нужно. У меня племянников родители отвезли в Holy Land. Моих родителей отвезли племянников в Holy Land. Летом поехали в самый сезон в Holy Land. Ну, они страшно плакали, очень испугались там всех этих комнат, не тех, очень-очень переживали. И мы их, когда они вернулись, спросили, ну, они уже успокоились, уже не боятся, уже там хорошие воспоминания, спросили, что там было самое замечательное. Один сказал мороженое, второй сказал червячок. Он там где-то на дереве увидел листик, на листике червячок, так шикарно выглядит. То есть необходимо было ехать в Париж, чтобы съесть мороженое и увидеть червячка. Без Парижа не работает червячок. Это очень важно понимать с детьми, но относительно себя, вот это вот понимание, что каждый человек абсолютно ехуди, я где-то двойняшки, казалось бы, да, там или близняшки. У них же они... они могут внешне быть похожи на послезавтра. Они даже внутри в животе переживают совершенно разные хавайот. У меня мои близняшки, одна из них, двойняшки, одна из них всегда сидела на второй и подпрыгивала на всех ультрасаундах. А та, на которой подпрыгивали, то у нее не было воды, то у нее не было еще чего. Все время чего-то не было. То есть у одной было все, но она подпрыгивала на младшей, а эта сидела и вечно что-то не хватало в жизни. И они вот так прожили 9 месяцев, какой там похожие личности.
А что потом?
Ну, они двойняшки. А
что потом? Как в жизни это...
Ну, совершенно разные люди, конечно.
Ну, это понятно, но можно как-то сопоставить с тем, что подпрыгивали, да.
Я боюсь делать выводы из одного случая, да. У меня же один случай перед глазами. Но то, что они совершенно разные, и мне это очень рифмуется с их жизнью до рождения.
А это то, что произойдет?
Роды – это еще отдельно, конечно. Потому что Тора, смотрите, Тора, когда описывает рождение великих, говорит о беременности, говорит о родах. Вот этот шел сначала, шел потом, это держался за пятку, тра-ля-ля. Ну, помните про Исава и Якова? Или про Переца, да, и Зераха. Причем Тора это подчеркивает именно для двойняшек. Когда один ребенок, мы себе можем что угодно придумывать, а двойняшки, казалось бы, ну, а такие разные. Мы совершенно ехудим, мы совершенно особенные. Это очень важно понимать. Есть люди, которым хочется быть особенными, да, там, или родители, которым хочется, чтобы дети были особенными. Для этого не нужно прикладывать усилий. Мы, какие бы ни сделали сумасшедшие усилия, мы не можем не быть особенными. Мы совершенно, абсолютно неповторимы ни с какой стороны. Мы совершенно, абсолютно необходимы, как мы, и мы есть только мы. И вот это вот АЕ, когда пытаться понять себя через то-то или через все-то, я могу понять себя только через себя. Я могу услышать свой пульс, только слушая свой пульс. Все жены в мире, в моем представлении, просто хлебом их не корми, дай побыть с мужем бесконечно и все свободные дни. Теперь, то есть, вот эта вот вся, да, вся эта история про то, что праздники, когда мы встречаемся больше с близкими людьми, помните, мы приводили мидраш про Рахука Мипниним Михра? Да, что почему женщину сравнивают именно с жемчужиной. В Эшетхайль, да, там Шломо а-Мелех говорит, что женщина дороже, чем жемчужина, и все комментарии спрашивают вопрос, почему ее сравнивают именно с жемчужиной. Почему с бриллиантом не сравнить, там, с изумрудом и все такое, да. И мы говорили о том, что жемчужина, у нее абсолютно другой дерех яцера, что жемчужина по-другому появляется, да. Что вот этот моллюск, который там сидит, то он спит себе, никому не мешает. Такой нежный моллюск, без кожи, без ничего, в ракушке. И вдруг к нему туда попадает песчинка. И когда к нему туда попадает песчинка, начинает настолько ему мешать, и настолько ему надоедать, и настолько его доставать, что он начинает выделять некую жидкость. Теперь там кто-то говорит, что это слезы, кто-то говорит, что просто у него есть какой-то фермент, который, в общем-то, в нем есть, но пока ему эта песчинка очень сильно не мешает, так оно в нем и есть. Есть некий талант у этого моллюска выделять вот эту вот склизкую жидкость, которая, когда она окружает песчинку, то в итоге получается жемчужина. Если
он таким образом спасает
себя от боли, от неудобства, от там песчинка ему очень мешает, он же не беззащитный такой.
Принцесса
Магадыш. Нет, он без матрасика. Да. Не, ну для нас это, видимо, как бы, если бы что-то внутри. Он же не защищенный. Теперь, почему это сравнивается с женщиной? Почему именно женщина с этим сравнивается? Мы работаем точно так же. Каждая женщина, ну, понимаете, что каждый человек, ну, женщина намного круче, мужчины больше формалисты такие, мы намного более эмоциональны, нам намного больше надо нас изнутри расшевелить. Каждая женщина, в ней есть таланты, способности, возможности, ферменты, слезы, неважно, абсолютно свои, абсолютно наши. Пока нет правильной песчинки, спим себе и спим. Пока есть нет правильной песчинки, ничего не выделяем. При Всевышний, как только кончаются праздники, вот как раз в эти дни, особенно начиная с Хешвана, начинает подсовывать нам правильные песчинки. Цель, чтобы мы вытащили из себя то, что мы есть. Потому что это главный вопрос в жизни, кто же ты есть, что я есть. Какие во мне способности, какие во мне возможности, что эти песчинки из меня могут вытащить. Я могу сопротивляться песчинке, кричать, что это нечестно, это мне не полагается, и вообще, что вдруг я вообще же делать усилия. Я могу понимать, что все, что со мной происходит, и нет более сильного раздражителя, чем близкие люди. Самые сильные раздражители, которые заставляют нас шевелиться, это самые близкие. Те самые бабушки, те самые внуки, те самые свекрови, те самые мужья. Вот самые близкие люди, как я могу знать, кто на самом деле из меня вытаскивает мои самые лучшие способности и так далее. Те, кто больше раздражают, те и вытаскивают. Те, кто мне пополам, ничего из меня не вытаскивают. Те, на кого я не реагирую, ничего из меня не вытаскивают. Я вчера делала с одну женщиной, говорит, вот есть же люди, что бы они ни делали, что они ни говорили, я такая спокойная, я так легко на все реагирую. Почему с близкими не получается? Действительно вопрос. Потому что это люди, а это близкие. Потому что не дай бог, чтобы мы реагировали на близких, мы реагируем на прохожих на улице. Смотрите, на самом деле эта система очень простая. Мы не стремимся к тому, чтобы быть всегда спокойными. Мы стремимся к тому, чтобы быть живыми и настоящими. Мы стремимся к тому, чтобы прожить жизнь живыми, чтобы использовать жизнь. Быть все время спокойными и никакущими, быть все время замороженными, ничего хорошего этого не будет. Ни детям не будет ничего хорошего. Ребенок, который растет у мамы, который на него не реагирует, тоже вчера женщина, она говорит, что я, говорит, я не знаю, вот я вот напишу то, что дети. Вот мне дети говорят, что я очень, что я равнодушная, а я считаю, что я спокойная. Ей кажется, что она спокойная. Дети говорят, что она равнодушна. Детям не хватает от нее... Она приходит себе из семинара, там, из школы, и рассказывает, такое было, ну не могу я на таком градусе. Я говорю, слышь. А потом говорю, не сейчас. Честно. Да 100%. Если то, что меня действительно, то, что мне действительно важно, то, что меня действительно задевает, там я живая, там со мной что-то происходит. Я не говорю, что это должно быть больно, хасва халила. Но должно задевать, должно трогать. Может, оно щекотно будет, не обязательно больно. Может, оно веселить будет, неважно. Но должно трогать. Жизнь должна трогать. Там, где не трогает, не живое. Так появляются жемчужинки. Наши жемчужинки, да, Мидраш говорит, что когда женщина умирает, у нее одевают бусы из жемчужинок. По количеству там всяких ее достижений, выявленных талантов, мицвот, всех больших вещей, которые она сделала, вот по каждой, по жемчужинке вот одевают на нее, да, на том свете. Понятно, что это не прямо. Но Мидраш говорит страшную вещь. И на каждом месте, где могла быть жемчужинка, будет дырка. Эта дырка будет на вечные века. Навсегда. Нам жизнь зачем-то? И вот это вот время... праздники, после праздников. Сейчас начинается такое непростое время Хешван. А Хешван вот сейчас, завтра начнется очень непростой месяц. Он неплохой, но он непростой, он такой муркав, да, он как муркав. А? Значит так, во-первых, да, Хешван, не, ну, так сложно сочиненный, да. А, во-первых, то, что пишут, да, пишут наши мудрецы, и не только наши, про Хешван, что это, как бы, это месяц, который, да, он буква Нун, да, и он буква Нун и стихия вода. Соединение Нун и воды, что это такое? Нун — это Нун суфит, нафила, да, падение, это, а зато Нун в середине слова — это производительность, это как рыбы, ну такое, шрица, как ты шрица? Ну, это не размножение, а вот прямо вот кишение такое. То есть говорят мудрецы так, мем — это вода, маем — это вода, да? А вода — это чистое вещество, без цура, без формы. То есть если бы сюда налили какое-то количество, например, на стол взять и налить, вот эта вода в бутылке — это вода в форме. Необходимая вещь, жизненно совершенно, да, замечательная. Теперь если ее вытащить из формы, например, на стол, это не совсем будет без формы, потому что стол будет ограничивать, какую-то форму давать. Она тут же будет стараться залить все и все уничтожить. Поэтому наша парашат Шавуа, да, и он называется, другое его название Хешвана, это Ходышабуль, месяц потопа. То есть вода, которая переходит все. На обычном языке люди, которые делились Хешваной, все люди, которые входят в Хешван, и люди, которые входят в Хешван, это огромное, это люди, которые очень сильно подвержены эмоциям, чувствам, ощущениям. И эти эмоции, чувства, ощущения, они, если этим не заниматься, они такие совершенно сметающие все. И яцарим, все, что вот приводит человека куда угодно и как угодно, кайф от ощущения, кайф вот просто удовольствие от того, чтобы чувствовать. Вот. Это акрав. Вот эти вот чистые эмоции, как вода, которая все захватывает, тебе понятно, что в этом есть большой плюс. Например, люди, которые входят в хешван, люди, которые особенно родились в хешван, это очень глубокие чувства, это очень большая возможность очень глубоко, очень так болезненно чувствовать. При этом, с другой стороны, из-за того, что они так глубоко болезненно чувствуют, очень многие окровимые, они такие закрытые. Им, ну, как окравчик, там внутри вот это вот голое мяско, а снаружи хоть какая панцирь, хоть какая-то защита, да. Все, что касается, да, все, что касается, то есть другой, на самом деле, вот мы очень часто говорим про то, что нужно чувствовать, и как раз хешван нужно думать. Потому что естественное стремление в хешван, это как раз, я в одной книжке видела, что людей, которые делись в хешван, сравнивают с женщиной в период месячных. То есть она же не всегда такая. А они все, ну, как бы, очень волнами, очень-очень волнами. Но не потому, что, вот как женщина в период месячных, она не то, что вот она хочет вдруг взорваться или сорваться. Но вот волна пришла. Что в акрав очень стараться не обижаться на людей. Очень-очень стараться не обижаться, потому что у всех в акрав, на всех находят, те, кто родились особенно, что просто вот волны такие эмоциональные идут. Как вот мабуль чувств, такой потоп чувств. Мабуль, рикши, он очень сильный. А, кстати, в этот месяц, да, произошло три самых знаменитых исторических события, которые наложили свой отпечаток на время. Первое событие, это вот этот самый мабуль, да, теперь потоп всемирный. Был в хешване. Если вы помните, когда начался потоп? 17-го, да, 17-го. До 17-го это называется хешван, после 17-го называется мархешван. То есть из-за того, что в этом месяце мы очень сильно, Митмудудим, очень сильно выстаиваем со всякими вопросами, с эмоциями, с тем, куда тянет, и очень трудно начать пользоваться головой, очень не хочется пользоваться головой вдруг, то этот месяц, он такой двоякий. Его даже называют или хешван, или горький хешван. В зависимости от того, справимся или не справимся, можно прийти к каким-то очень... Например, люди, которые хешванистые, они очень классно добиваются вещей. Они могут ставить перед собой какие-то задачи и доходить до каких-то мест, до которых другие даже не будут думать, что это вообще возможно дойти. Один из мидрашим, который как раз идет потому, что акраф это скорпион, хотя в основном в еврейской традиции акраф нет, не скорпион. Слово, как бы название месяца, но не скорпион переводится. Акер это байт или икарабайт, акерабайт. Сейчас дойдем. Но есть действительно несколько источников, которые это переводят как скорпион. И по этим источникам, есть несколько объяснений, почему именно акраф, почему скорпион. Первое объяснение, что можно посмотреть, как акраф ходит. Краф, он на самом деле, он же ходит боком и назад. Он как бы вперед вообще не умеет. Но при этом он доходит туда, куда хочет. Вот человеку, который привык идти, вот вижу цель, иду к ней, очень трудно понять, как может существо, которое в принципе прямо идти не может. Что?
Тебе, например... У меня отравим, как глубокий шпархиас. Очень-очень-очень хорошо сказано.
Если мы представим, да, вот буква, которая символизирует физический мир, буква физический мир «Хей». То есть, и мы как будто находимся внутри буквы «Хей». Все, что наверх, все закрыто, перекрыто. На самом деле тут тоже кусок перекрыт. Вниз падай не хочу, это вот «Нун». А если хочешь двигаться, то только бочком и в узкую щелку. С другой стороны, человек, вот это вот на самом деле продвигаться с тем, что движение бочком и в узкую щелку, и верить, что эта щелка всегда есть, и найти ее каким-то фантастическим способом. Хотя, когда смотришь снаружи, кажется, что пчичек в другую сторону идет. Вот это акраф. Да. Вот второе объяснение по поводу окрава, это как раз ближе к тому, что мы начали говорить, что это немножко похоже на женщину с месячными. Это в Гумаре есть такое правило, что есть три вещи, которые боим бы питоми ют. Шлуша боим бы питоми ют. Есть трое, которых ты никогда не можешь предсказать. Есть три вещи, которые непредсказуемы. Машиах, Акрав и Меция. Меция. Вы что-то потеряли. Искали, отчаялись. Через неделю вообще другим занимались. Лежит. А? Ну, находка. Что вы нашли, да? Машиах, мы без радости ждем много тысяч лет. Он придет, но в любой момент, когда он придет, наверняка будет вау. Мессия, что человек искал и никак, и вдруг оно лежит именно посреди салона, там, где ты ходил постоянно, вот там оно и лежит, полный шок. И окрав. И вот этот вот, этот непредсказуемый, да? вот этот знак, вот хешван, и те, кто родились в хешван, всегда удивят. Да. Опять, как мы предсказываем людей? Как мы предсказываем людей? Мы предсказываем людей, потому что мы очень быстро учимся понимать, как этот человек думает. Я про большинство людей, с которыми я общаюсь, я понимаю, как работает их голова, я понимаю, как они думают, и поэтому я достаточно легко могу предсказать их следующий шаг. Я понимаю, о чем они... Ну, понятно, да? А что делать с человеком, который думает только если сильно постарается? А обычно он в основном чувствует. Как ты его предскажешь? А у него сейчас волна пошла.
Нет, можно предсказать, что будет волна.
Да. Но куда волна понесет? Еврейский календарь. То есть три вида календарей. Да? Есть солнечный. Григорианский календарь, он солнечный. То есть он вообще никак не соотносится с движением небесных тел. То есть каждый раз в начало месяца Луна может быть большая, маленькая, полная, хасыра, какая угодно, и звезды, соответственно, могут совершенно в любом положении. Но при этом лето всегда будет, когда жарко, а зима всегда будет, когда холодно. То есть солнце, относительно солнца это будет точно, григорианский календарь, относительно астрологических, вот этих вот ночных вещей, это вообще никак не связано. Есть мусульманский календарь, который чисто лунный. С одной стороны, он будет абсолютно точный относительно Луны. В начале каждого месяца Луна будет малюсенькая, в середине будет полная, в конце опять малюсенькая, и все созвездия будут стоять четко на своих местах. При этом Рамадан, как вы понимаете, вы знаете, может быть в любое время года, как не повезет. То есть может он быть зимой у людей полдня на жизни, может быть летом, когда хоть сдохнет. Да? Или и тому подобное. Теперь еврейский календарь, он солнечно-лунный. У нас всегда зима зимой, весна весной, Песах всегда весной и так далее, да, и все праздники всегда прибиты к временам года, но при этом начало каждого месяца всегда в нулевую луну, а всегда 15 число каждого месяца в полнолуние. И есть определенный принцип, по которому рассчитан еврейский календарь, он солнечно-лунный, поэтому пытаться перевести его на один из других календарей, то мы всегда будем неточны, всегда что-то потеряем. Одна из вещей, например, которыми мы делаем, чтобы календарь был настолько точный, это каждый четвертый год високосный. Есть два адара. Есть дополнительный месяц, каждый четвертый год, как, например, в этом году. Мы сейчас в високосном году, у нас будет два адара. Большое счастье тех, кто родился во второй адар. День рождения раз в 4 года. Ну, окей.
Тех, кто в первый. Всегда по второму.
Адар-бет.
Всегда в Адар-бет. Да? Те, кто в Адар-алиф, они только раз в 4 года.
Упс. Да. Окей.
У меня дочка просто, поэтому я знаю. Я один раз ее день рождения пропустила, поэтому я знаю.
Окей. А, теперь... Где я была? Подождите, как-то я туда ушла. А поэтому очень жалко пытаться прибить к нееврейскому календарю. Лучше смотреть на еврейский, будет намного точнее. Окей, теперь...
Боком-боком
и приходит. Первый мидраш говорит, да, про боком-боком и приходит. Второй мидраш сравнивает это с тем, что написано в Парашат Йосеф. Помните, там написано, что его бросили в яму, и про яму написано «Боуратем бумаем». И Раши, и, то есть это все спрашивают, что, если уже рек, понятно, что я бумаем, да, понятно, что нет в нем воды, если он рек. Если яма пустая, ясно перед, что нет воды, а там написано в Торе, яма пустая, в ней нет воды. Объясняет Раши, что яма пустой не бывает. Или в ней будет какая-то влажность, которая будет ее защищать от всяких вредных существ. Или, как говорит Раши, маймэм, букравим ванахашим ежба. Нет там воды, есть кравим ванахашим. И что такое кравим? Что есть эти окрав и змеи. Змеи, они, вот, например, первый змей хотел женщину там раскрутить на какие-то глупости. Он шипел, хитрил, что-то такое яркое делал прямо, да. А крав, он бы тихо подполз, укусил и ушел. Его было бы очень трудно предсказать, потому что вот ему сейчас захотелось кусаться. У него никаких длительных планов, как у змея, посидеть в засаде. Он пришел, укусил, пошел дальше.
Волна пришла, принесла волна.
Он непредсказуемый. Он... Вот ну, сейчас наварила, а завтра он вообще прекрасный и очень и добивается своих целей, которые четко перед собой ставит, и такими способами к ним идешь, и мы в жизни не догадаемся. То есть на самом деле вот эта вот способность вот так вот идти, она совершенно у нас от окравим. Окей. Окрав есть третий источник, из которого мы смотрим по принципу, если этот месяц символизирует животное, то третий источник, который мы смотрим, это Рекшира. Да? Была такая история, ее рассказывают про Фишера в Иерусалиме. Очень, ну, это, я была молодой, когда эта история была, ее, значит, ее там, полтора десятка лет, не так давно, но я помню, что очень развлекались. История была такая, что одна молодая пара, я почему развлекалась, у нас похоже было, но мы как-то легче открутились. У меня тоже такое было, в Иерусалиме это, видимо, какая-то, я думаю, что не только в Иерусалиме. Мы жили, когда сняли, когда только женились с мужем, сняли квартиру на Кумат-Карка, на Кумат-Хниса. И нам жил какой-то нищий, я уж не помню, чего у меня такое настроение было, по какой-то причине. Я этому нищему первый, который к нам постучал, я так и трогаешься, что у меня уже своя квартира, и я замужем, я нищий, стучит, что я ему дала там 50 шекелей. По тем временам. Ха. Он, видимо, передал по цепочке. И это Кумат Книса, им нетрудно. То есть хоть спасайся. Я помню, что мы какое-то время дверь не открывали. И вдруг через несколько, там, через какое-то время, там, через несколько лет мы узнали историю настолько похожую, но еще круче. Значит, тоже какая-то семья молодая. Тоже как-то там они и тракшу, непонятно чего. И дали нищему большую сумму денег. Какой-то там типа 50 шекелей тоже. Но он никому не рассказал. Это редкий случай. Потому что про тех, которые рассказывали, потом люди по цепочке, это я много знаю. А он стал ходить сам. Причем, ладно бы просто ходить сам. Он был пожилой человек. И очень, видимо, проблематичный, одинокий. И он решил, что это молодая семья, не только деньги с них можно. Он к ним заходил, он просил воды напиться, присаживался, рассказывал историю своей жизни. И часами. Так, первый раз это было нормально, второй очень даже трогательно, третий тоже ничего. Где-то раза с десятого они поняли, что больше не могут. Они пытались не открыть дверь, он под дверью им кричал, что он точно знает, что они дома. Чтобы дали пожилому человеку попить. Ну, в общем... Что они только не пытались сделать, он как на работу к ним приходил. То есть деньги он просил уже в конце. А сначала он у них проводил свою жизнь. И в какой-то момент они решили, что все равно квартира не самая лучшая. И в общем они переехали. Они переехали, попросили соседей не давать ему адрес куда. Просто от него уехали. Они квартиру поменяли, чтобы от него избавиться, других способов не получалось. А они переехали. Через какое-то время вдруг в квартире они обнаружили окрав этого скорпиона. Они его, ну, муж героически прибежал на визги жены посреди квартиры скорпион, нехило, и героически его убил. Убить-то он его убил. Что он не знал, что на похороны придут вся компания. Его лиловод и сидеть по нему шива пришло какие-то сотни окравим. Посреди Иерусалима. В нормальной части города, в совершенно нормальном доме, не бниет. Они вызывали всякие хеврота от бара, все, ни щелей, не могли найти никаких причин. Их потравят, они приходят оплакивать в больших количествах. В общем, что-то страшное. И было понятно, что это, ну, уже что-то, ну, не ТВ. Не ТВ. И они пошли к Рафишеру, еще был тогда жив. Поэтому эта история так и просыма, что они пошли к главному раввину Иерусалима и как-то... Теперь к Рафишеру. Рафишер сказал, что он, честно говоря, не знает таких историй. Вот не то, что он знает, что почему выходит Ахбарим, но можно проверить по Перекшира. Открывает Перекшира, да, а там пасук «Варахама валькуль маасав». Он говорит, смотри, по псуку и его милосердие на всех, кого он сотворил. По псуку, пасук о том, что Всевышний любит людей, потому что он их сотворил. Каждого. Есть, к этому псуку даже есть мидраш, что как-то к Авраама Вину, к нему же все время приходили гости, много, да, и как-то к нему пришел в гости один старик, страшный зануда. Он ему нудел, и обзывал, и нудел. В конце концов, он его там чуть ли не проклинал, и Авраам Авину с него ничего не взял, сказал, там у Авраама Авину был такой обычай, что когда в конце ему гости говорили, как тебя отблагодарить, он говорил, мне ничего не надо, скажи спасибо Всевышнему, и таким образом он приводил людей к тому, что они хотя бы раз в жизни говорили Всевышнему спасибо. И когда он сказал этому старику, скажи спасибо Всевышнему, он ему сказал, да пошел ты вместе со своим Всевышним, кировщик несчастный, только пристаешь ко мне, все это ты делал только ради того, чтобы меня, не получится. Ну, в общем, еле-еле он ушел, и Авраам Авин идет назад, проводил его, его трясет. Говорит Мидраш, тут раздался голос с неба. Всевышний говорит, ну что, достал он тебя? Говорит, достал он вообще, как я его терпеть не мог. И сказал голос с неба, а я его 70 лет терплю. То есть Мидраш про то, что если Всевышний дает этому человеку проснуться утром, значит, что-то Всевышний к нему барахамим. Всевышний дает ему барахамим, и нам тоже стоит. Если уж мы хотим как-то приблизиться к нему. И говорит Раф Фишер, смотри, вот этот пасук про то, что я про вас ничего не знаю. Но вот этот пасук про то, что акравим, они симан, они показывают, что надо стараться быть подобрее. Что надо принимать людей, надо стараться быть подобрее. И они действительно пошли.
Нашли.
Дали соседям адрес, где они. Сказали, старик придет, если дайте ему адрес. Он к ним вернулся, акравим ушли. Пол Иерусалима шалом до этой истории. Как бы плохой смех, но... Теперь, я это к чему? Акравим из-за вот этой их сверхчувствительности, из детства привычки эту чувствительность чем-то защищать, очень теперь плюс вот это вот сочетание очень большого ощущения «я», очень большого желания чего-то достичь, плюс гордость и плюс вот эта чувствительность, очень часто получаются такие коктейли, Да, ну вот я сразу сказала, что месяц такой метозбах, я это слово муркав, метозбах.
Сложно, это комплекс.
Очень получаются, иногда это идет, что это выглядит, что они очень добрые, иногда это идет, что это выглядит, что очень взрывные, иногда это идет, что это выглядит, что колючие такие, кусачие, да.
Непоследовательные.
Для них самое... С ними невозможно, с ними совершенно невозможно пытаться работать логично. Там ты не прав потому-то, потому-то. Они вообще не воспринимают... Эти люди вообще не воспринимают такой язык. Язык, который они воспринимают, я тебя понимаю, «Рахама валькуль маса». Со временем. Но, в принципе, то, что они воспринимают по-настоящему... Я тебя понимаю, я тебе сочувствую. То есть мамаш слова, которые выражают эмоции, вот такого приятия, сочувствия. И когда нам с ними тяжело, нам с ними тяжело периодически. И с нами, когда на нас находит такой акравут, никому не легко, да? Мы тоже молодцы бываем. И когда нам с ними тяжело, то очень стоит вспомнить Рахама валькуль маасав. Всевышний сделал так, что он проснулся утром. Да? Я хочу, чтобы меня Всевышний воспринимал. Я хочу, чтобы меня люди могли терпеть. Мне нужно научиться быть... Да, они шикарная песчинка, акравим шикарная песчинка. Как мне вытащить из себя сочувствие, как мне вытащить из себя терпение, как мне вытащить из себя умение, да, вещи... принимать, не обвинять себя, но при этом давать место другому, не пытаться сказать себе, сокровим самое дурацкое, что можно сказать, как я виновата в том, что он такой. Я никак не виновата. Муж не виноват, что жены месячные. Никак. В той же пропорции, в которой муж виноват, что жены месячные, и поэтому она на него сейчас визжит, вот в той же пропорции мы виноваты, что кто-то, у кого-то такая вот эмоциональная волна пошла. Вот совершенно так же, никак. Но понимаешь, что человеку бывает, что он переживает что-то свое, и давать этому место, давать ему приятие, это вот...
Человек не может сдерживаться.
Должен. Не просто может, должен.
Не все такие.
Нет, ну, так же, как не все женщины одинаково истерят во время месячных. Есть женщины, которые вообще никогда во время месячных не истерят. Есть женщины, которые немножко им грустнее или веселее, или я не знаю, там немножко, но они это прекрасно держат в руках и никому не показывают. А есть женщины, которые, ну, такие волны выдают. Да. Точно так же и кровим. Насколько человек воспитан, насколько человек умеет со своими эмоциями работать, насколько он умеет этим управлять. Меня сейчас интересует не столько сам окрас, сколько меня сейчас интересует, как мы с этим. Да. Теперь и отсюда очень естественно, да, и отсюда очень ТВ. Соответственно, обычный перевод слова «окрав», обычный перевод слова «окрав» – это что это аббревиатура слов «Айн Куф Рейш Бет». То есть или «Икар Абайт», или «Окер Абайт». Или, ну, то есть понятно, что ничего важнее эмоций, тепла и чувств для дома, в принципе, не существует. Первый человек, которым вы назвали Икар Абай, Акер Эльбай, да, та, на которой стоит дом, главная в доме, это была Рахель Имейну, поэтому ее смерть, она тоже, ее Йорцейт, он в Хешване. Байт и в Хешване же Шломо Амелах закончил строить первый храм. На самом деле это был очень большой тикун, потому что от Мабуля, от потопа и до того, что Шломо Амелах закончил строить храм, Хешван был тяжелейший месяц. То есть как будто весь мозаль людей стирался на Хешван. Был очень-очень тяжелый месяц. И Шломо специально закончил строить храм, открыл его, должен был в Нисане, к Песаху. Но он его специально закончил строить в Хешване, чтобы переменить мозаль месяца. И сейчас этот месяц непростой. Этот месяц, ну, как мы уже договорились, такой месубах у мюрбах, но он не стирает мозолет. Кроме одной темы, в которой он тяжелый, и мы сейчас, в которой он особенно тяжелый, сейчас мы до нее дойдем. Первый храм был построен, соответственно, Шломо Амелах очень сильно поправил мозаль. Теперь с теми же эмоциями, с которыми человек может стать Икар Абай, построить дом, с теми же самыми эмоциями, если они неуправляемые, необработанные, вот то, что вы сказали, да, человек может стать Окер Абай, те же самые буквы, уничтожающий дом. То есть, в принципе, если мы посмотрим те же самые свойства и те же самые способности у женщины, которые приводят к тому, что дом становится теплым, и в которые хочется войти, в которые все бегут, и которые очень такой нерушимый и живой, и настоящий, те же самые эмоции, но в другом цвете, да? Те же самые эмоции, но в другом ключе, те же самые эмоции, но в другом повороте, это то, что приводит к тому, что женщина всю жизнь одна, и всегда все разрушается у нее под ногами и под руками. И обычно эти люди говорят, ну, я же такая, ну вот правда, вот если подумать, какая должна быть жена, ну я же мечта, а не жена. Мне все их пад, и я теплая, я готова всем помочь. Ты готова всем помочь, ты не помочь готова, ты готова быть сверхконтролем. Ты замечательно готовишь, но ты же кормишь так, что они задыхаются. И так далее. Те же самые эмоции приводят к окерабайт или икарабайт. И третье такое большое историческое событие, которое произошло в Хешване, это отделение Иуды и Исраэль. Это было единое еврейское государство, и потом в Хешване Рубаль разделил, и у нас стало Иуда и Исраэль, и это привело, теперь это было прямо накануне Алия ле-Регель, ну, Суккот. И из-за того, что куча евреев не поднялась на Регель, это привело к такому резкому падению брахи, к такому резкому падению благословения в еврейском народе, что до нашего времени Хешван – это месяц самый тяжелый с точки зрения хуже, чем гзерот, как льет. Вот если вы посмотрите еврейскую историю, вот всю историю, где гзерот, как льет, проблемы, скажем, если возьмете вот просто тупо поднимете в интернете за последние там 10-15 лет забастовки, вот все, где самая концентрация проблем колокольёт, это Хешван. До сих пор вот это пока. Потому что первое, на что бьет браха в физическом мире, это колокола. Можно и просто объяснить, вон сейчас были праздники, все поистрепались, но если можно как угодно объяснять, но реальность такая. Хешван очень тяжелый месяц с точки зрения денег. Единственное, что спасает, это шалом. В отличие от всех остальных месяцев, где, чтобы исправить денежное положение, стоит поработать, в Хешван, чтобы исправить денежное положение, нужно обратить внимание на шалом. Потому что к тому, что Хешван стал месяцем, в котором появились гзерот ва-клиот кашот, привело Мелхемет Ахим, привело то, что были большие скандалы и большие расхождения в еврейском народе тотально. Это только для евреев. В Хешване денежные проблемы чисто еврейские. Только для евреев. То есть если большинство других вещей, они касаются всех, им гзерот ва-клиот, они наши национальные. И поэтому тот, кто хочет выпутаться, надо в Хешване стараться максимум не ссориться, максимум не скандалить, максимум мир. И на самом деле, честно говоря, получается сложная ситуация. Потому что именно когда самый эмоциональный месяц, и как раз человек морально вполне готов себе поскандалить, именно в этот месяц за это придется платить, реально просто вот платить.
А что же делать?
Вот Рита говорит, что выборы на этот.
Вот, представляете, сейчас какие скандалы пойдут. Вот вообще с деньгами будет совсем. Вот с точки зрения, знаете, когда еще выборы, это еще бог с ним, но когда год за годом устраивают забастовки в Хешване, у меня прямо вот точное такое подозрение, что все наши коммунисты, они очень внимательно изучали еврейскую историю, причем с религиозной точки зрения. Год за годом устраивать забастовки в Хешване, мне кажется, что это надо обязательно сговориться. Да? Ну, понятно. Все, что, вот если вы посмотрите на еврейскую историю, все большие вещи, которые приводили к резкому материальному падению, ну, революция, пожалуйста, возьмите революцию, понятно, в Хешване, да. И когда деньги падали так, что люди там этими деньгами туалеты обклеивали, и стены обклеивали вместо обоев, настолько деньги обесценивались, и деньгами обесценивались, обесценивались. Вот как только что-то такое, что резкое материальное падение, почти всегда это кажется Хешван. И именно через вот такой вот революция, через... Нет, понимаете, понимаете, не только евреи, понимаете, мы связаны с миром, но не, весь мир не обязательно в это будет мюрав, а мы обязательно. Иногда мы это делаем так, что никому мало не покажется. Иногда мы это делаем поскромнее, только для себя любим. Но... Ну, в общем, идея очень простая.
Конгресс не подтвердил бюджет, они уже там сейчас... Мою подругу отправили в неоплачиваемый отпуск. Все госчиновники, они сейчас прямо на грани.
Ну так это же еще Тишрей.
Да, это еще Тишрей.
Подождите,
подождите. Да, сейчас у них будет сложный материальный месяц. Или люди действительно, я не знаю, есть очень много вещей, которые в воздухе летают. В общем, в этом месяце те, кто будут стараться работать над шалом, те, кто будут стараться не ссориться, те, кто будут стараться быть более мирными, и это будет трудно, потому что все мы в этом месяце очень эмоциональные, еще сталкиваемся с очень эмоциональными людьми, то проскочим денежные проблемы. Все, кто в этом месяце будут скандалить и так далее, заплатят. Это вот такой вот месяц. Во всем остальном он муркав.
Если в этом месяце в начале июня.
Теперь по поводу
психат. Есть дела, есть сделки, есть...
Лучше до Юдзайн. Насколько возможно, до 17-го. Насколько возможно, все, что касается сложных вещей в Хешване. Все, что касается. Там, значит, так. Хешван. Все, что касается судебных вещей, медицинских сложных вещей, операций и так далее. Первые 17 дней они полегче. Потом есть еще одна неделя от 17 до 23, когда начался потоп, вот это наше прошедшее год, то первую неделю были гешмей браха. Первую неделю дождь шел сильный, но если бы люди успели сделать шуву и поменяться к лучшему, и понять, что Всевышний от них хочет, то это бы стало дождем благословения. И наоборот, были бы прекрасные урожаи, все было бы хорошо, и еще можно было перевернуть. Начиная с 23-го, они перешли в Гишмей Клала, и все, уже нельзя ничего было перевернуть, уже все уже было тотальное уничтожение то, человечества. Поэтому, если в Хешване что-то нужно делать, это лучше, чем в Кислеве. В Кислев до почти до конца, 40, да, там 40 дней шел уже. Кислев почти до конца шел уже Гишмей Клала. Лучше с 17-го. В крайнем случае первую неделю, но с большими-большими тфилот.
Нет, это вот до
17. Не то чтобы запрещено потом, но понимать, что как-нибудь аккуратничать. Это не время, это не шлошит живот, это не первые 10 дней ава, когда лучше не знаю чего, только ничего не делать. Это не настолько опасное время. Но если есть выбор, скажем, до 17-го это хешван, потом начинается мар хешван. Но первая неделя все-таки еще с большими тфилот может быть гишмей браха.
А потом, а с 23-го получается тотально ничего
сложно. Не то, что дальше идет, но очень, ну, время такое непростое.
И еще до какого? И целые кисли?
Всего 40 дней. Угу. То есть почти до конца кислева там получается. Там на 3 дня меньше, на 3 дня до конца кислева. Кислев трудный месяц. Такой, но потом тевет вообще вместе с Ава. А зато потом шват. Потом легче полегчает. Тевет, это ходыш решили сам, один из худшей сам. Он как раз такой немножко антисемитский, но во всем есть свои плюсы и минусы. Например, в хешван свойство это руах, реах. Да? Хешван, вот этот месяц, который идет, свойство реах. Реах это если мы есть видеть вещи, есть слышать вещи, есть ощущать вещи, а есть вдыхать вещи. Вот реах это что-то, что сразу на подсознание. В хешван есть возможность делать какие-то вещи с собой, с другими людьми очень глубоко. Вот, ну, очень глубоко, как ни в одно другое время. Ну что, это хорошо, это плохо, это круто. Это нужно знать. Хешван можно. Да, скажу, что тебя реха опять, мы вечно в хешване, мы вечно митпацель. Потому что там в хешване можно что-то такое сказать, что человек прям вот сразу вау, да, и прямо душу ему перевернешь, как его, а можно так в душу, что тоже перевернешь. Да. Рех, человек ходит в дом, ну все, что мы говорили про хороший запах дома, как он действует, да? А не дай бог, есть нехороший запах. И человек даже не понимает, почему здесь быть не может. Ну не могу я здесь быть, все плохо мне. Это вещи, которые действуют без объяснений. Вот это хешван. Про хешван будет трудно говорить. Все время хочется руками махать и звуки издавать. Тейлим. Все, кто Симан, все, кто Акрав, все, кто родились в ходыш хешван, для Птихат Мазаль им стоит каждый день читать Тейлим Пей. Он очень интересный, только Тейлим Пей. 80-й. Если посмотреть, как хешван определяет вот этот его Тейлим Пей, тоже такая любопытная вещь получается. Леминация хочу шаним и дот лица в мизмор ро э Исраэля азина но э кицон Юсеф и шеве кирута палали фней Ефраим Равин минаши боодеда эд городха в Илхайле Ишуалан. То есть это такая тфила, которая просит колено, вот при этом колено, которое символизируется хешваном, это Менаше. Менаше. Это, ну, Рахель, да, ну понятно, что Рахель, естественно. Да. И Менаше это очень интересное, да, колено. Это единственное колено, которое было с двух сторон от Иордана. И там. Пол Менаше было там, пол Менаше было там. Это такое колено объединения. Это такое антимахлокетное колено. Антискандальное колено. И очень разумное. Оно как раз такое колено, которое всегда использовали еврейские руководители, когда нужно было убрать евреев из какого-то места больших эмоций и привести к тому, чтобы кто-то там соображал. Это как раз вот вторая сторона такая. Да. Этот Тейлим, он про то, что как бы это молитва, чтобы Всевышний был с нами, как в ранние-ранние времена. Когда он был с нами не потому, что мы себя ведем так, или не потому, что мы делаем то-то, а вот просто из любви. Но это вот этот Птихат Мазаль этого месяца.